Глава 3. Увещание к вере во Христа как высшего, чем Моисей. Стихи с 1 по 6. Предостережение от неверия словами псалма и уроками прошлого. Стихи с 7 по 19. Стих 1. Итак, братья святые, участники в небесном звании, уразумейте посланника и первосвященника исповедания нашего Иисуса Христа. Братья святые, участники в небесном звании. Сравните выше с 11 стихом 2 главы. Исповедание нашего, то есть веры. Посланника, апостола нашей веры, посланного от Бога Отца. Если со стороны Бога Христос был посланником к людям, принесшим благодать и истину Божию людям, то со стороны людей он был первосвященником, постоянным ходатаем пред Богом за человечество. Таким образом, он соединял в себе два звания, которые в Ветхом Завете были разделены между Моисеем и Аароном. Стих 2. «Который верен поставившему его, как и Моисей во всем доме его». Во всем доме его, доме Божьем, в церкви Ветхозаветной. Моисей был верным служителем Господним не над частью только его дома, исполняя отдельное какое-либо назначение в царстве его, как Самуил, Илия и другие пророки. Но ему доверено было управление всем домом. В этом состоит его сходство со Христом. Стих 3. «Ибо он достоин тем большей славы пред Моисеем, чем большую честь имеет в сравнении с домом тот, кто устроил его». Под словом «дом» здесь нужно разуметь не только здание, но и все его обзаведение, например, его слуг. Посему и греческий текст «устроение этого дома» обозначает словом «катаскевасос», а не «икодумисос». Отсюда мысль стиха следующая. «Моисей, как слуга, принадлежал к ветхозаветному дому. Основателем же ветхозаветного домостроительства был Христос. Но как основатель домоустройства выше того, кто принадлежит к этому домоустройству, так и Христос выше Моисея». Стих 4. «Ибо всякий дом устрояется кем-либо, а устроивший все есть Бог». Обычно церковь ветхозаветная именовалась Домом Иеговы. Поэтому, усвоив в 4 стихе ей новое наименование «Домом Христа», апостол объясняет правильность этого наименования. Смысл этого объяснения таков. «Всякое домохозяйство имеет основателя и строителя человека, хотя Бог, Творец всего, должен быть признаваем первоначальным виновником всякого дома, так и по отношению к Дому Израилеву или Церкви Ветхозаветной. Конечно, Бог – первый виновник ее, но этим не исключается, чтобы Христос мог быть признаваем ее строителем, катаскевасос, потому что Он, как Сын Божий, как Вечное Слово, есть Тот, Которым все сотворено, следовательно, и Ветхозаветная Церковь. При таком понимании сотворивый будет сказуемое, а Бог – подлежащее. Другое толкование, признавая подлежащим сотворивый всяческое, «О де панда катаскевасос», и, разумея под этим Христа, Бог признает засказуемое, вследствие чего смысл всей фразы получается такой. «Тот же, кто все устроил, именно Христос, есть Бог, следовательно, несравненно высший Моисея». Стих 5. «И Моисей верен во всем доме его, как служитель, для засвидетельствования того, что надлежало возвестить». Продолжается выяснение превосходства Христа над Моисеем. Моисей по 12 главе книги чисел есть слуга, Христос же – сын. Моисей в «эн» дому, следовательно, как часть принадлежит дому. Христос же над «эни» домом, следовательно, есть начальник дома, принадлежащего ему как сыну. Для засвидетельствования того, что надлежало возвестить, обозначение того, в чем состояла служебная деятельность Моисея. Здесь, разумеется, именно возвещение божественного закона и пророческие предсказания Моисея. Стих 6. «А Христос, как Сын в доме Его, дом же Его мы, если только дерзновение и упование, которым хвалимся, твердо сохраним до конца». «А Христос, как Сын в доме Его», то есть верен. «В доме Его» – «эпи тон икон авту», «эпи над» – в противоположность «эн». Апостол Павел нередко называет христианскую церковь «домом Божиим». Здесь же он называет ее «домом Христовым», потому что Христос обитает в сердцах верующих в Него и составляет основание всего здания церкви. Дерзновение – уверенность, подаваемая христианскую надеждою на Христа. Упование, которым хвалимся. То кавхема тис элпидос. По-славянски точнее – похвалу упования. Внешнюю радостность христианской надежды. До конца, то есть до цели, мехри телус. До то ли, когда вера перейдет в видение и надежда в обладание. Стих 7. «Почему, как говорит Дух Святый, ныне, когда услышите глас Его?» Почему соединительная частица с дальнейшим увещательным призывом «смотрите»? Остальные слова стихов с 7 по 11 составляют как бы вводное предложение, обосновывающее необходимость делаемого увещания. «Как говорит Дух Святый», как главный виновник Писания, имеющего значение для всех времен. Цитата заимствована из 94-го псалма, претерпев некоторое изменение, а именно в псалме читаем: «О, если бы вы ныне послушали гласа его, не ожесточите» и так далее. Таким образом, в псалме слова «не ожесточите» и так далее приводятся как слова гласа Божия, которого нужно послушаться. У апостола же слова «не ожесточите», по-видимому, приводятся лишь как увещательное изречение псалмопевца к послушанию другим словам Божиим, с 9 стиха, воспроизводимым непосредственно от лица Бога. Какие это другие слова, показывает добавление «ныне», толкуемое в применении к настоящему времени новозаветного откровения. Впрочем, кажется, что и апостол не отнимает у выражения «не ожесточите» значение слов Божиих, если отделять это выражение от предыдущего не запятою, а двумя точками, читая так: «ныне, когда услышите глас его, не ожесточите» и так далее, «смотрите, чтобы вам не отступить» и так далее. Стих 8. «Не ожесточите сердец ваших, как во время ропота в день искушения в пустыне». Имеется в виду история, рассказанная в 17 главе книги «Исход». Стих 9. «Где искушали меня отцы ваши, испытывали меня и видели дела мои 40 лет». Искушать Бога, пиразан, показывать дерзкую уверенность, вызывая Божию силу и благость на чудо, тогда, когда дело могло обойтись и без этого. Испытывать – докимазин, проявлять недоверие и требовать подтверждений для веры, тогда, когда для нее таковых вполне достаточно. То и другое имеет в своей основе недостаток живой веры, не по вине со стороны Бога, а по ожесточению человека, почему он и карается. «Видели дела мои», то есть карающие божественные действия, 40 лет. Стих 10. «Посему я вознегодовал на оный род и сказал: непрестанно заблуждаются сердцем, не познали они путей моих». Путей моих. О путях Божиих в Священном Писании говорится в двояком отношении. Или это пути, по которым поступает сам Бог, то есть дела величия, правды и благости Божией. Или это пути, по которым Он ведет людей. В последнем значении они и упомянуты в данном случае. Стих 11. «Посему я поклялся во гневе моем, что они не войдут в покой мой». О клятвах Божиих смотрите книгу «Чисел», главы 14 и 32, первую главу «Второзакония» и другие места. покой мой, спокойствие и безопасное обладание землею обетованную. В переносном смысле – покой в Боге, даруемый нам через Христа. Стих 12. «Смотрите, братья, чтобы не было в ком из вас сердца лукавого и неверного, дабы вам не отступить от Бога живого». Апостол увещает и предостерегает от неверия и источника неверия сердца лукавого. Последнее прежде всего, ибо злое, развращенное грехом сердце, есть главная причина и источник неверия. Неверие влечет за собою, как дальнейшее следствие, полное отпадение от Бога живого. Наименование Бога «живым» означает здесь, во-первых, что слово Его, прежде сказанное, никогда не теряет своей силы и во всякое время готово привести в исполнение свои угрозы. Во-вторых, наименованием «живы» дается понять, что отпадение от этого Бога равносильно смерти и полной гибели, ибо вне Бога не может быть ничего живого и благополучного. Стих 13. «Но наставляйте друг друга каждый день, доколе можно говорить ныне, чтобы кто из вас не ожесточился, обольстившись грехом». Грех силен своей обольстительной приятностью, и противодействие ему потребует не только личных усилий каждого к бодрствованию и осторожности, но и общей сплоченности в борьбе с ним, почему и предлагается наставлять друг друга, утешать, паракалите и автус, доколе можно говорить ныне, то есть доколе продолжается время благодати. Стих 14. «Ибо мы сделались причастниками Христу, если только начатую жизнь твердо сохраним до конца». Начатую жизнь, по-гречески «тин архин тис ипостасиос», по-славянски «начаток состава», то есть начало соединения с Ним, начатое соединение, начатую жизнь Его в нас и нашу в Нем. Стих 15. «Доколе говорится: ныне, когда услышите глас Его, не ожесточите сердец ваших, как во время ропота». Стих 16. «Ибо некоторые из слышавших возроптали, но не все, вышедшие из Египта с Моисеем». Стих 17. «На кого же негодовал он 40 лет? Не на согрешивших ли, которых кости пали в пустыне?» Стих 18. «Против кого же клялся, что не войдут в покой его, как не против непокорных?» Стих 19. «Итак видим, что они не могли войти за неверие». «Доколе говорится» — более распространенное определение предшествующего выражения «до конца». Впрочем, возможно и другое, кажется более согласное с мыслью апостола, толкование дальнейших стихов. Необходимо отметить, что «доколе» 15 стиха по греческому тексту имеет другое выражение, чем «доколе» 13 стиха. Там в 13 стихе читаем «ахрис у», по-славянски «донде же», а здесь в 15 стихе «энти», по-славянски «внегда». Затем «гар» 16 стиха имеет отношение, по-видимому, не к предшествующему только «тинес», но ко всему этому ряду стихов, начиная с 15-го. Посему мысль апостола получает следующий оттенок. «Смотрите, чтобы вам не отступить, потому что гар, или ведь и в то время энто, когда были сказаны приведенные слова, некоторые возроптали. Однако и тогда не все». «Которых кости пали, вместо которой умерли». Выражение воспроизводит вышеприведенное место книги чисел. Доказав из истории еврейского народа, что неверие послужило причиной гибели многих в пустыне и не допустило до покоя в земле обетованной, апостол в дальнейших рассуждениях старается показать, что та же участь угрожает и за наше неверие.